Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Я раздал такие листочки, вот многие получили, но не все получили, но многие. Там 110 штук было, а людей у нас больше 150 человек. Вот. Но получили, знаете, кто не опоздал прийти к трем часам, а кто позже пришел, не получили. Называется тема «Как рассказать рассказ». Я хотел бы такую просьбу выразить, чтобы вы в эти листочки смотрели по мере моего повествования, чтобы не отвлекались, чтобы нам вместе можно было порассуждать, чтобы было полезно и интересно. И тема, я еще раз повторю, называется так: «Как рассказать рассказ». Имеется в виду не только библейский рассказ, имеется в виду, как рассказать рассказ из жизни, пример, как рассказать библейский рассказ. Я не буду останавливаться на том, какую тему выбрать. Я не буду останавливаться на том, о чем говорить рассказ. Предположим с вами ситуацию, что вы уже приготовили что-то, что рассказать. У вас есть какой-то яркий пример, у вас есть какое-то событие из Библии, и вы хотите это рассказать. И вот тема моей сегодняшней беседы – как это рассказать. Вообще рассказ является в некоторых видах служения центральной частью. Ну, например, при занятиях с детьми рассказ – это центральная часть. То есть центр проповедь, она уменьшается до размера рассказа. Даже в наших лагерях утром обязательно вместо второй проповеди, да, рассказывается рассказ. Потому что дети рассказы любят, рассказы воспринимают и готовы их слушать часами. Чем старше человек становится, тем роль рассказа в его жизни уменьшается. Но она все равно остается очень большой. Я вам скажу, что расскажи хороший и интересный рассказ даже взрослому человеку, будет очень интересно. Я недавно был в одной крупной церкви на Украине, и меня попросили провести беседу с детьми. Собралось очень много детей, человек 80 или 100, маленьких детей. А у меня беседа была для взрослых. Ну, мы там немножко переиграли, и получилось для маленьких. Ну, как и нужно, я им рассказывал рассказы. Один рассказик, второй рассказик, третий рассказик рассказал. Вот. И, ну, так интересно. Мне самому было интересно эти рассказики такие. Вот. Но мы об этом еще поговорим. А потом подходит ко мне бабушка, она и говорит: «Брат, я такого давно не слышала. Я можно буду всегда ходить на детские?» Я говорю: «То ходите, я сейчас уеду». Друзья, то есть рассказ и взрослый человек любит и хочет слушать. И более того, через рассказ мы можем многое вложить. Давайте вспомним, рассказывал ли рассказ Христос? Рассказывал ли рассказы? Да, много рассказов рассказывал. Про Лазаря рассказывал рассказ. Рассказ про доброго самарянина рассказывал рассказ. Да? Про многих рассказывал рассказ. Это можно назвать притчей, можно рассказы назвать, можно как угодно. Но тем не менее, это некоторое законченное, короткое повествование, которое... через которое рассказчик хочет что-то объяснить, что-то рассказать. К сожалению, к огромному сожалению, я замечал, вот сколько раз слушал братьев, сестер, рассказы рассказываются иногда неправильно, неинтересно или непонятно рассказывается рассказ. Человек, вот я слушаю рассказ, слушаю, и я так и не понял, о чем рассказ, я так и не понял. Такое бывает. Бывает очень интересный рассказ, но рассказан так неинтересно, что человек его через 2 минуты забыл. Я хочу один текст прочитать из книги Деяния, 14 глава. Там написано так, 1 стих. Книга Деяния, 14 глава, 1 стих. «В Иконию они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество». Вот эту мысль я хотел отметить. Говорить так, что уверовало великое множество. Друзья, однажды Христос сказал: «Мне дано как говорить и что говорить». То есть, что говорить и как говорить. Очень важно содержимое нашего рассказа, очень важно. Но не менее важно и как мы его рассказываем. Потому что можно даже важную истину рассказать таким образом, что она не будет понятна. Но вот сегодняшняя моя беседа состоит из двух частей. Первая короткая, покороче часть, вторая подлиннее. Короткая часть называется «Структура рассказа», а подлиннее – «Советы по изложению». Структура рассказа. Друзья, еще издревле, я читал, что еще со времен Аристотеля, любой рассказ разделяется на 3 основных части. Это вступление, это основная часть, и это заключение или оконцовка. Основную часть подразделяют на две части. Это развитие сюжета и кульминация. О развитии мы будем говорить подробно в советах по изложению. О развитии будем говорить. А сейчас поговорим немного о вступлении, кульминации и заключении. Друзья, вступление. Друзья, вступление, может быть, не наиважнейшая, но очень важная составляющая рассказа. Вот у вас написано, что вступление должно быть коротким, но ярким. Оно должно привлечь внимание слушателя к рассказчику и к дальнейшему повествованию. Некоторые ученые говорят так, что когда оратор выходит за кафедру, или перед какой-то публикой, или перед детьми, у него есть 7 секунд, чтобы привлечь внимание. То есть вот вышел человек, и люди сразу на него внимание обратили. Вот у него 5-7 секунд. Если он за 5-7 секунд не обратит внимание на себя и на рассказ, который он хочет дальше рассказывать, внимание людей теряется. Мы не будем это оценивать, хорошо это или плохо это. Может быть, это не очень хорошо. Действительно, человек должен был бы слушать нас внимательно. Но это факт. И мы должны с этим смиряться. Когда мы особенно перед детьми выходим, мы начинаем вступление длинное, непонятное, запутанное. Однажды я был в одном офисе, по работе был в одном месте, и там девушка, которая принимала звонки, женщина точнее, у нее было очень много звонков. Постоянно звонки на несколько, там несколько человек сидит, и постоянно звонки, телефоны, и она берет трубку все время. И по громкой связи, слышно, что говорит. И один звонок, и там это говорят оттуда. Ой, девушка, здравствуйте, да вас так трудно дозвониться, все время занято, я звоню уже 5 минут, и она отключает. Так, это слушает, отключает. Я говорю, а почему вы отключаетесь? А она говорит, ей так трудно было дозвониться, и она дозвонилась для того, чтобы мне сказать, что она так долго дозванивалась. У меня нету времени слушать, как она там дозванивается, и все. То есть она дала ей несколько секунд, и поняла, что там разговор не тематический, и она его выключила. Но это может быть не сильно правильно и хорошо, но у нее работа такая. Друзья, вот так примерно и слушатель. Он дает нам время, особенно ребенок дает нам время. Мы это время использовали на что угодно, кроме того, что надо было использовать. И внимание ребенка потерялось. А потом мы пытаемся. Так, дети, почему меня не слушаете? Все слушайте сюда все. А дети уже все, они уже потерялись. Вот вступление, оно дает возможность вам заинтересовать, привлечь внимание. Вот. Ну давайте посмотрим, какие способы вступления. Какие способы вступления. Вот дальше написано. Способы начать рассказ. Способы вступления. Задать вопрос. Первый способ. Возбудить любопытство. Возбудить любопытство. Второе. Привести какой-нибудь яркий и необычный факт. Что-то сказать такое, что никто не знает. Использовать предмет или иллюстрацию. Вот это способы начать вступление. Давайте мы с вами обратимся к тому, как начинал вступление в рассказах своих Христос. Евангелие от Луки, 16 глава, 1 стих. Я буду зачитывать, вам может не обязательно открывать. Христос начинает рассказ. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает его имение». Вступление. Интересное вступление или нет? Очень интересное. Очень интересно. А что там дальше было? Расточает имение, что? Посадили его, нет? Очень интересно. Друзья, вот я сколько раз замечал, вот братья собрались, и кто-то начал что-то рассказывать. И если он начал рассказывать интересно, а потом его перебили. Братья, что там было дальше, расскажи-ка, что там было дальше. То есть рассказ очень интересный. И всем интересно. Вот управитель, и вдруг расточает имение. А что там дальше было с этим управителем? Как его, интересно, там судили там, или еще что-то? И уже люди заинтересовались. Посмотрите еще. Луки 10:30. 10 глава, 30 стих. Вот интересное вступление или нет? Христос говорит. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Заинтересовало вас или нет? Представьте, вы этот рассказ не знаете. Представьте, вы его не знаете. И вам говорят, один человек шел, попался разбойникам и остался едва живым. Или жив. Интересно, что было дальше или нет? А? Безусловно, интересно. Безусловно, интересно. Друзья, вот посмотрите, Христос, у него вступление. Яркое, короткое вступление, которое сразу человека заинтересовывает. Я думаю, что люди окружающего сразу им было интересно, а что там было с этим человеком дальше. Друзья, вступление можно задать вопрос, да? Какой-то, кто из, например, можно детям задать вопрос. Так, кто знает, с какой скоростью бегает, например, гепард, допустим? И вопрос интересный такой, да. И сразу люди интересуются. То есть вот вступление, я не буду на нем подробно останавливаться, но сам факт, можно задать вопрос, можно возбудить любопытство, да, каким-то началом, каким-то необычный факт провести, использовать предмет. Ну, в одном месте так было, я знаю, зашел брат в детскую группу с предметом в руках, с мешочком в руках, у него там был предмет какой-то. Он говорит, дети, угадайте, что там находится. Ну, интересно, что находится. Дети говорят, там мячик, например, допустим. Он говорит, нет, посмотрите, он квадратный. Так, там книга. Нет, она не совсем. Ну, в общем, так поугадали несколько времени. И он говорит, там находится гвоздь, например. Ну, там, я не помню, что там было. Ну, допустим, что там находится. Там коробочка, а в коробочке что-то лежало. И это самое, и он начинает рассказывать. Интересно вступление или нет? Очень интересно. Дети слушают, открыв рот. Но я... Записка, которая брату Анатолию была адресована, она и ко мне тоже, что я все-таки о детях больше. Но это то же самое и к молодежи относится. То есть заинтересовать чем-либо. Ну, например, был молодежный лагерь, и брат Андрей говорит, вот эта Библия была отпечатана при Петре Первом. Интересно же, да? Интересно. Показали предмет, который вызвал интерес. Или, а вот этот маленький листочек бумаги, это полная Библия, которую надо рассматривать под микроскопом. Тоже интересно. И сразу вызывает интерес. Поэтому... Вступление должно быть таким вот. Друзья, дальше идем. Перейдем к заключению. А потом к кульминации и потом основную часть. Заключение. Друзья, заключение тоже очень важное. У нас на курсах, когда мы говорим о гомилетике, братья часто приводят такой пример, что некоторые проповеди, проповедники, некоторые рассказы, которые рассказываем, они похожи на самолет, который никак не может сесть. Он летает, и летает, и летает, и никак не может сесть. Ему уже давно надо сесть, уже там службы поезжали, потому что в аварии какая-то сейчас случится там. А он все, вот только на посадку, и опять пошел. Друзья, это, в общем-то, очень нехороший метод. Вступление надо, чтобы оно было достаточно, вернее, заключение должно быть достаточно динамичным, начинаться вовремя и стремительно идти к завершению, да? Вот, совершенно неправильно, если мы... Во время вступления вдруг вспомнили о чем-то еще важном, опять вернулись к этому, и опять потом еще раз на вступление, и мы так всех запутаем. Есть такая пословица в русском языке, говорят так, уходя, уходи. Да? Вот. Бывают такие гости, я пошел. Ну и потом еще у порога минут 20 поговорил, потом еще около двери поговорил, потом еще около калитки поговорил, и хозяева уже не знают как, они уже наметили другие планы и все. Ну у меня был такой случай, гость был у меня дома, да? Ну я пошел. Я тут же звоню человеку, я сейчас приеду через 10 минут. Ну, он не слышал. Я же не знал, что ухожу, это означает, что еще полтора часа я у тебя буду. Вот. И мне неловко, я и там пообещал, мне уже ехать надо. И он никак не ходит. Я же не буду говорить, давай, ты же сказал. Вот. Друзья, так бывает. Во время рассказа то же самое. Если мы подошли к заключению, мы должны... делать заключение, то есть вывод рассказа. Друзья, какие советы по заключению? Посмотрите. Заканчивайте рассказ вовремя, мы об этом сказали. Коротко повторите основную мысль рассказа. Очень коротко сделайте как бы вывод, о чем был рассказ, к чему вы хотели это сказать. И сделайте конкретный призыв. Давайте вот откроем Евангелие от Луки, 10 глава. Точнее, я открою, вы можете просто послушать. 36 стих. Так это, прошу прощения. Евангелие от Луки, 10 глава. Когда он рассказывает притчу о попавшему разбойниках, который человек оказал милость, он говорит, Христос, 36 стих, «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником?» То есть вот заключение, то есть он уже рассказал рассказ и заключение. Кто ближний попавшемуся разбойником? Ему отвечает тот, который оказал ему милость. Христос говорит, иди и поступай так же. Да? Ну, там, мы как... Да, иди и поступай так же. Посмотрите, друзья. Вот Христос рассказал рассказ. У него было очень интересное вступление. Потом было развитие мысли. Потом он как бы обращается к слушателям и спрашивает, вы поняли, о чем рассказ? Они говорят, поняли. Ну, вот и поступайте так же. Вот заключение. Бывает заключение, новые мысли вводятся в заключение. Это неправильно. То есть, был рассказ об одном, в заключение вводится новая мысль. И это совершенно неправильно. Бывает заключение такое непонятное, что мы ни к чему не призвали, ничего не сказали. Просто как бы оборвали рассказ и все. Тоже бывает непонятно. Хотя иногда это допустимо. Привели пример, и так понятно, что мы хотим сказать. И так понятно. Можно прекратить. Но если перед нами дети или подростки, лучше всего сделать обобщающий вывод и сказать, вот так и нам надо поступать. Или так нам поступать не надо. Или вот видите, как Бог благословил того, который поступил вот так и так. Это дает человеку определенную пищу. Даже если вдруг он не услышал весь рассказ или не уловил его смысл, но в заключении он понял, что от него хотят. И становится понятным. Друзья, кульминация. Кульминация. Тоже коротко об этом скажу. Друзья, кульминация, как бы мы вообще дали определение слову кульминация? Самый главный момент, да? То, для чего мы все рассказываем. Что, Лиля? А? Да, переломный момент, да, то есть в какой-то момент, вот мы к этому идем, и потом все говорим, да. Друзья, кульминацию надо уметь рассказать. Однажды я ехал на одно общение, меня пригласили на одно общение молодежное, и я хотел рассказать там один рассказ. Вы знаете, рассказ мне очень нравится, этот рассказ лично со мной произошел, в смысле с братом, который рядом со мной шел. Я вам сейчас его расскажу. Одного брата уже в возрасте человека поставили на замечание в церкви по какой-то причине там. И вот уже некоторое время прошло, он все на замечании, и мы идем с ним по улице, снег скрипит, зима, вечер, мы идем. И он мне говорит, Денис, а ты знаешь, почему у меня столько проблем в жизни? Я говорю, почему? Потому что у меня не хватает смирения. Помолчал, говорит, якобы. Вот, ну то есть ему все говорят, у тебя смирения не хватает, вот. И это, ну, так вот выразил мысль. И вы знаете, я когда готовил, ну, у меня беседа была, там о смирении тоже было, я хотел этот пример привести. И знаете, я вам скажу честно, друзья, я ехал в машине, я этот рассказ внутри себя рассказал не меньше 15 раз. То есть я еду, и я его рассказываю. И у меня вся проблема была в кульминации. Потому что рассказать в большом собрании, вот эту интонацию его передать, и сказать, якобы, это очень сложно. И я и так пытался, думал, может быть другим каким-то словом заменить или еще что-то. И я понял, что я в собрании молодежи, я его не смогу рассказать. И я его не стал рассказывать. Друзья, то есть, мы можем рассказать рассказ, вот так рассказывали, а потом сказали самое главное, к чему мы это шли, зачем мы этот рассказ рассказывали. И сказали его незаметно, так что не акцентировали на это внимание совершенно. И люди прослушали просто, они по инерции слушали, даже не заметили. Поэтому кульминацию надо рассказать подготовить слушателя к тому, что сейчас будет переломный момент. Вот сейчас вы услышите самое важное. Иногда, когда я рассказываю рассказ и вижу, что, может быть, внимательность не очень, я так и говорю. А вот сейчас будет самое-самое важное. И опять внимательности. И говори самое важное. Поэтому к кульминации нужно готовиться. Вообще, я скажу, друзья, что вот заключение, кульминация и введение, то есть введение, кульминация, заключение, это самые короткие части в рассказе. Очень малый процент составляет. То есть по несколько, буквально минут, может быть, или, может быть, даже секунд по несколько. Но чем меньше составляющая, чем больше к ней надо готовиться. Надо тщательно прорабатывать и введение, и заключение. Мы должны продумать, как мы скажем детям, или подросткам, или молодежи, или проповедник должен. Он должен продумать, как он скажет заключение своего рассказа, к чему он призовет, с чего он начнет. И как он скажет ту самую важную истину, ради которой все и затеивался этот рассказ. Вот это очень важно. Друзья, сколько раз я еще раз повторю эту мысль, и перейдем дальше. Сколько раз я слышал рассказов, в которых не было продумано вот эти составляющие. И очень интересный, назидательный, полезный рассказ, он был преподан в таком виде, что фактически не был услышан. Не был услышан. Вот. У нас один брат готовил проповедь о благодати. Он ко мне подходит и говорит, я хочу проповедь о благодати сказать. Я говорю, ну это проповедь хорошая, но ты имей в виду, что вот, ну, он там мысли какие-то изложил мне определенные, говорю, очень хорошие мысли, но ты имей в виду, что ты к этой теме не сможешь вернуться в ближайшие несколько месяцев. Ты уже эту тему изложишь, и в ближайшие несколько месяцев ты к этой теме не вернешься, потому что ты как бы ее уже изложил. Поэтому ты должен изложить так, чтобы тебе и не было необходимости больше к этой теме возвращаться. А может получиться так, ты подготовишься плохо, тему изложишь, сам поймешь, что изложил плохо, и люди не поняли, а возвращаться к ней уже как бы и немножко стыдновато, потому что как бы вроде о ней уже говорил. Вы понимаете суть, да? Вот рассказ то же самое. Рассказ, мы хотим что-то сказать, его 2-3 раза не расскажешь, он только один раз рассказывается. Поэтому его надо так рассказать, чтобы не было необходимости к нему еще раз возвращаться. Чтобы мы уже достигли того эффекта, который мы хотели. А то получается, знаете как, вот иногда бывает, человек рассказал рассказ, а я думаю, лучше бы не рассказал. И рассказ испортил. То есть я уже не могу его рассказать, и никто его не может рассказать. И эффекта не достиг нужного. Бывало такое, да, друзья? Бывало. То есть как бы взял хороший рассказ и испортил его. И уже и не расскажешь другой человек. Поэтому, друзья, вот мой такой призыв такой, чтобы относиться к рассказыванию, очень важно, к рассказыванию рассказов относиться ответственно, продумывать их. Но я вот за свою практику скажу, хотя я о методике еще чуть ниже скажу, но я за свою практику скажу, вот я нередко бывает так, что я, когда нахожусь один, я рассказываю рассказы или проповедую вслух. Ну вот в машине, когда еду один, я всегда вслух проповедую. Вот. Но и люди там иногда бывает это, относятся с непониманием к этому. Вот я уже где-то приводил этот пример, друзья. Но это хорошо. Когда вы расскажете рассказ вслух сами себе, вы увидите, и вы услышите его отрицательные моменты. Услышите. Услышите и сделайте вывод. Так не буду рассказывать. Расскажу по-другому. И так далее. Друзья, ну теперь давайте перейдем. Вот по этой части, по структуре рассказа есть у вас вопросы какие-то? Нет вопросов. А? Хорошо. Друзья, давайте теперь пойдем по советы по изложению. Друзья, первый совет. Говорите только то, что интересно вам самим. Друзья, почему-то люди думают, я с этим мнением встречался не один раз и не два раза, почему-то люди думают, что другим будет интересно то, что им не интересно. Ну вот, например, мне какой-то рассказ, я прочитал, и он мне не нравится, этот рассказ. Ну, неинтересный какой-то. Он меня, ну, как бы не взволновал меня, ничего во мне не открыл, ничто во мне не возбудило никаких чувств, ни мысли не послал. Просто рассказ и рассказ. И я хочу его детям рассказать. Друзья, отдать можно только то, что ты получил. Если ты не получил, ты не отдашь. Апостол Петр говорит, что имею, то даю тебе. Друзья, один из самых каких главных секретов успешного рассказа или успешной проповеди, один из самых сильных секретов, это передать то, что тебя волнует. Друзья, это на уровне каких-то, может быть, чувств, это заметно. Вот знаете, я до сих пор помню этот яркий пример. У одного брата, моего друга из Самарской области, у него сильно заболел ребенок. Ну, так сильно, что, в общем-то, объединением там даже с постом молились об этом, чтобы ребенок выздоровел. Были очень сильные переживания, очень трудности у него большие были. И в конечном итоге Бог поврачевал и исцелил. Но был близок к смерти ребенок. И потом этот брат вышел как-то, ну, прошло некоторое время, и он вышел проповедовать. И вы знаете, проповедовал он не очень, как бы, ярко. Какая-то такая проповедь была, ну, как говорят, скучноватая такая проповедь. Слушает его все. Я смотрю, молодежь немножко разговаривает, где-то там шумит. И я за собой замечаю, что я хотя и стараюсь слушать, но у меня как-то мысли отвлекаются. И вдруг он говорит, недавно мы с женой пережили тяжелые испытания. И вы знаете, друзья, я и по себе заметил, и по окружающим. Все внимание сразу стало на него. Хотя он не повышал тона, он просто продолжал говорить. Но он начал говорить о том, что он пережил. И это сразу почувствовалось. И сразу вызвало интерес. Вот я когда, вот меня спрашивают иногда, вот мнение мое, я говорю, что вот когда вот выходим мы петь, или что-то рассказывать мы выходим, нельзя выходить петь и рассказать так, что там идти, давай вот посмотрим, так вот, ага, вот интересный гимн, давай его споем. Нет. Надо петь то, что лично мне было назиданием. Надо рассказывать то стихотворение, которое лично меня коснулось. Вот я читал, И меня оно обличило или утешило. Или оно мне открыло какой-то новый, ну, новой грани какого-то, может быть, которую я не знал. Вот тогда это стихотворение будет вызывать интерес у других. Если оно мне просто понравилось, потому что оно красивое, не будет интересно другим. Это будет похоже на концерт. Друзья, нас Бог учит передать то, что ты получил. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Это относится и к проповедникам. Если проповедник получил слово, и он его передает, даже он допускает ошибки, это вызовет заинтересованных слушателей. Если он не получил слово, люди не будут слушать. Это чувствуется. Поэтому говорите только то, что интересно вам самим. Иногда вот я слушаю рассказ, допустим, сестра рассказывает рассказ. И мне иногда хочется подойти и спросить: сестра, а тебе самой было интересно? Вот ты этот рассказ передаешь, ты, ну, что тебе, что-то интересное в этом рассказе нашла? Или брат, что-то интересное нашел? Ничего. А почему-то детям будет интересно? Детям тоже не будет интересно. Друзья, вот наша задача рассказать то, что интересно. Если, друзья, какой-то большой рассказ, например, в большом рассказе нам стало что-то интересное особенное. Например, рассказ был вообще о другом, но нам в этом рассказе понравилась какая-то черта, например, какого-то мальчика. Можно только о ней сказать. Сказать: вот я слышал рассказ, и сказать вот об этом именно, о том, что мне понравилось в этом рассказе. Это тоже вызовет интерес. Поэтому первая мысль: говорите только то, что интересно вам самим. Один человек выразил эту мысль так: интерес заразителен. Поэтому надо передавать это. Ну, интерес я в хорошем смысле имею в виду, понимаете, да? То есть интерес в смысле заинтересованность, убежденность какая-то. А второе, это намного интереснее, намного сложнее. Строго держитесь темы. Строго держитесь темы. Вообще, я скажу, братья и сестры, это большая проблема. Обычно человеку строго держаться темы трудно. У нас были библейские курсы, и мы эту проблему с братьями-проповедниками выяснили. Когда есть расплывчатая тема, например, тема о молитве, можно говорить хоть 5 часов. Но когда тема такая, тема о молитве и конкретно тема, я хочу сказать, что молиться необходимо постоянно. Вот теперь попробуй эту тему развить. Уже в эту тему, например, такая мысль. Молиться – это заповедь от Бога. Вот в эту тему она подходит или нет? Нет. Вы знаете, если просто тема о молитве, подходит. Друзья, но если тема, что моя тема, что молиться нужно постоянно, то эта тема туда уже не подходит, что это заповедь. Да, заповедь, но это не к этой теме. И оказывается, очень трудно держаться темы, заданной, строгой, конкретной темы. По-моему, Спержин сказал, что один хорошо вбитый гвоздь лучше держит, чем тысяча только наставленных гвоздей. То есть мы вот берем, например, хотим картину повесить, нам лучше один гвоздь хорошо вбить, чем много-много-много, но только наживить. Да? Картина упадет. Вот бывает рассказ, он захватывает множество всего сразу. У него нет вот этой темы, конкретной темы, строго направленной. И ребенок или подросток или молодежь, он теряется. Они теряются в массе различных ответвлений этой темы. И он в конечном итоге просто не понимает, о чем речь. Поэтому надо выбрать какую-то тему и держаться этой темы. Очень часто в рассказ вводятся какие-то новые, неизвестные никому персонажи, не относящиеся к делу предметы. Вот тут написано: не упоминайте людей, предметы или события, которые не относятся к теме рассказа. Уберите из рассказа все лишнее. Иногда нам жалко убирать лишнее. Но, друзья, дерево не расцветет и не даст хорошие плоды. Но расцветет, но не даст хорошие плоды, если ему не сделать обрезку. Но представьте себе, что я хочу вам рассказать рассказ. Например, дорогие друзья, я хочу вам рассказать рассказ про происшествие, которое случилось со мной по дороге, когда я ехал на этот семинар. Вообще, на этот семинар я ехать не собирался. Я вчера был у друзей своих в Должанке, но потом позвонил мне брат. Ну, это неправда, я давно собирался. Вот. Потом позвонил брат, и я подумал, а может быть и поеду. Но вы знаете, я хотел ехать на своей машине, а брат предложил поехать на его машине. Вот. Ну и значит, мы поехали. Утром я поставил будильник на 6 утра, а проснулся 6:30. Вот и поэтому я не успел позавтракать. Вот. И в конечном итоге мы едем. Едем, и с сестрой и братом, которые в дороге, мы стали разговаривать. Друзья, я могу сказать кучу всего. А потом сказать, и вот происшествие, которое вот, и там, знаете, мы аварию видели. например, да? Друзья, и тогда задается вопрос, а зачем вот это все, то, что было раньше? Посмотрите, как рассказывал, рассказы Христос. Сейчас я прочитаю вам. Например, Евангелие от Луки, 16 глава. Вот, ну, тоже те же самые рассказы, да? Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупьях. Братья и сестры, вопрос, как звали жену богача? Сколько у него было детей? На какой колеснице он ездил? Ничего этого не написано, потому что это не важно. Понимаете? Как бы мы это рассказ рассказывали? Я прям чувствую, вот слушайте, как бы рассказывал. Братья и сестры, я, знаете, недавно встретился с одним человеком, он такой богатый, я к нему домой пришел, у него такой дом здоровый, знаете, вообще колонны стоят, там ковры лежат, он меня на ужин пригласил, а там столько еды, и вот это, и вот это, и вот это. Вот, и жена у него такая интересная, вот ее зовут вот так, вот, все бы рассказал про этого богача. Зачем это надо? Был богач. Какой богач? Богатый, очень богатый, одевался в порфиру и пиршествовал блистательно. Все, это относится к его богатству. Достаточно. Был Лазарь. Какой был Лазарь? Вот настолько нищий, что даже лежал подворотней Лазарь. Что с ними случилось? Умер и тот, и умер тот. Что дальше произошло? Друзья, вот это очень важная составляющая. Антон Павлович Чехов сказал, что если в первом акте пьесы на стенке висит ружье, то в последнем акте пьесы оно должно выстрелить. Друзья, то есть, если мы вдруг в рассказ ввели что-то, это обязательно должно относиться к теме рассказа. Если это к теме рассказа не относится, надо безжалостно это убирать. Друзья, во-первых, мы время сокращаем, рассказы становятся короче, а это преимущество тоже немало. Во-вторых, они становятся понятнее, они не загромождают массы деталей ненужных этого человека. И мысль, которую мы хотим сказать, она четкое, ясно и понятно. Этот труд очень большой. Я почитал биографию одного писателя, про него написано, что он некоторые свои рассказы, вот один рассказ он переписал 168 раз. Переписал рассказ. Он, как он писал? Вот там интересно описывается. Но мы, конечно, не такого уровня мастера, но стараться должны. Он говорит, описывает, например, как машина поворачивает за угол. Машина вот едет и поворачивает за угол. Он описывает максимально подробно все детали. Блики солнца, шуршание шин по асфальту. Все детали, вот все полностью описал. У него получилась целая страница, как машина поворачивает за угол. Потом он начинает оттуда убирать все, что можно убрать, но не нарушить описание картины. Понимаете, да? Вот как бы отсек слово, посмотрел. Не нарушилось впечатление? Не нарушилось. Значит, убираем. Итак, и в конце концов у него остается одно предложение, но яркое, выверенное и четкое. Но это я уже рассказываю из области как бы профессионала, да? Но в нашем то же самое. Мы рассказываем рассказ. Уберите все лишнее оттуда. Всех действующих лиц, которые не относятся к теме рассказа. Если мы хотим рассказать рассказ о том, как мальчик украл, ну я там буду дальше говорить, ватрушку в магазине, то и надо об этом рассказывать. Не надо рассказывать, откуда он шел, и куда он шел, и зачем он шел. Если это не относится к теме рассказа, не надо этого ничего. Достаточно просто и ярко рассказать. Вот об основной теме. Друзья, давайте вспомним, я уже приводил пример, как обрезают виноград или обрезают плодовые деревья. Дает более яркие и сочные плоды, когда обрезка производит правильно. Но обрезать лишнее тоже нельзя. Обрежешь ствол, и вообще дерево погибнет. Друзья, очень часто в рассказе добавляют слова, например, тут, вот, кстати, я тут написал, перед началом рассказа ответьте себе на вопрос, что я хочу сказать. Мы на курсах так учим братьев. Вот проповедник выходит за кафедру, он должен знать, что я хочу сказать. Один брат мне звонит и говорит, Денис, я тут проповедь составил, пункты перечислил мне все, примеры, говорит, хорошая, я говорю, да, слушай, ну ты послушал, теперь скажи, что я хотел сказать. Вот. То есть это неправильно. Правильно, когда человек заранее знает, что он хочет сказать. То есть что я этим рассказом хочу донести до своего слушателя? Что я хочу добиться, какой цели? И вот эта цель, вот это как путеводная нить, как стрела, она будет меня контролировать. Дальше написано, все, о чем вы будете говорить, должно быть проверено на соответственно выбранной теме. Мы уже об этом говорили. Друзья, в рассказе очень часто появляются... Это дальше. Дальше, друзья, у нас акценты, да? Следующая тема – акценты. Нужно расставлять акценты. Вы понимаете слово «акцент», да? То есть на чем-то сделать ударение. Вот бывает слово, у которого есть ударение. Ну, не то, что бывает, у каждого слова есть ударение. Например, там «делать» ударение на «е», например. Там, или там, допустим, там, ну, односложные слова у них одно ударение. Какие-то сложные слова у них ударение, да? Друзья, вот так и в целом предложении тоже есть ударные слова. То есть вот как в слове есть ударные буквы, ударные слоги, так в предложении есть ударные слова. То есть на чем конкретно сделать ударение? Ну, большая разница, точнее просто разница, нельзя говорить большая разница, просто разница, да, между когда я скажу, я пришел в зал, где было много народу. Я могу сказать, я пришел в зал, где было много народу. Или я пришел в зал, где было много народу. Есть разница, да? То есть акцент на, ну, акцент на людях, которые там сидят, или акцент на мне, который там я пришел, вот это да. Там. И, например, Иоанн Богослов говорит, и я, Иоанн, увидел Новый Иерусалим. Можно сказать, и я, Иоанн, то есть кто я такой, увидел Новый Иерусалим. Или и я, Иоанн, увидел Новый Иерусалим. То есть как бы, ну, акцент смещается. Может быть, не принципиально изменяется разница, но смещается акцент. Также и в рассказе тоже необходимо акцентировать внимание на что-то. Особенно, мы говорили, на кульминацию. Когда мы подходим к кульминации, нужно на нее акцентировать внимание. Это можно сделать паузой. Например, рассказал и сделал паузу. И когда он к нему подошел, то он ответил ему. Понимаете? И фразу сказал. Или я повернулся и увидел этого человека. И это был мой старый друг, которого я не видел 10 лет. Друзья, акцентировали внимание. Или я могу просто сказать, и когда я повернулся, я увидел старого друга, который 10 лет не видел. И дальше. И, друзья, никто не понял, что это было важно. Никто вообще не догадался о том, что я к этому и говорю, что 10 лет не видел, а тут я его увидел. Понимаете? Важно акцентировать внимание. Друзья, иногда... Мы в таком веке живем, когда перенасыщенность информации, очень большая перенасыщенность информации, и многие слова нам просто человеку пролетают мимо. Например, слово «бедный». Например, говорят, да, он был бедный. Друзья, кто-то просто даже этого не заметит. Акцентируйте внимание. Если это важно в рассказе, акцентируйте внимание. И он был очень бедный. То есть есть специальные слова, которые как бы акцентируют внимание. Человека подготавливают к тому, что он услышит, хочет, что ему нужно услышать. Это важно в нашем повествовании, когда мы особенно детям рассказываем. Вот. Например, ну, это мы еще дальше чуть об этом более подробно будем говорить. Следующий пункт, друзья. Больше конкретики. Больше конкретики. Вот, например, здесь такое приведено высказывание. Однажды один маленький мальчик. Вот такой рассказ. Вот, я начинаю рассказ. Однажды один маленький мальчик. Братья и сестры, это нормально. Нормально. Но... Человек устроен так, что ему легче воспринимать информацию, когда больше конкретики. Маленький, насколько маленький? Лучше было бы сказать так. Я расскажу про маленького мальчика, которому было всего 7 лет. Друзья, это не принципиальная разница, но с точки зрения восприятия намного легче. Это был маленький мальчик. Друзья, одно слово всего лишь. Никто не заметит. Я расскажу про маленького мальчика, которому было всего 7 лет. Его звали Петя. Уже... Просто у детей восприятие совсем другое, да.
А где поймать баланс, чтобы и лишнего, и чтобы конкретно?
Ну вот смотри, маленький, вот слово маленький, да, вопрос, где поймать баланс, чтобы конкретно было, и лишнего ничего не было. Друзья, лишнее это то, что не относится к теме. Например, я хочу рассказать про маленького мальчика. Вот маленький мальчик, ему было 7 лет. Вот 7 лет относится к тому, что он маленький, или не относится? Но более-менее относится. Хотя, братья и сестры, я скажу, что я сейчас пытаюсь, может быть, сказать того, что сам даже до конца не понимаю. Друзья, этот баланс, не, на самом деле, этот баланс поймать очень трудно. Действительно, можно в этих мелочах так конкретизироваться, что и лишнее будет. Это с опытом приходит. Где-то внутреннее чутье начинает подсказывать, что вот этого не надо, а вот этого надо сказать. Вот давайте обратим внимание на то, как Христос детализировал. Евангелие от Луки 10:34. про то, как человек, вот как человек, ну, лечил этого попавшего к разбойникам. Самарянин лечил вот этого попавшего. «И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: позаботься о нем, и если издержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Определенная степень детализации есть. Смотрите, он мог сказать просто: а вот левит прошел мимо, священник прошел мимо, а самарянин оказал ему милость. Мог просто так сказать. И, в общем-то, судьбы, смысл рассказа бы не изменился. Но он не просто сказал, что самарянин оказал ему милость, а сказал конкретно, как оказал ему милость. Он сказал ему такие детали: возливай масло и вино, посадил на своего осла, привез его в гостиницу. То есть он усиливает свои слова о том, что он оказал ему милость. Как бы усилить. Это же трудно, да? Посадить на своего осла, потом пешком сколько идти, привезти в гостиницу, то есть от своих дел отойти, там, он может куда ехал в другую сторону, деньги свои заплатить. То есть как бы он вот эту мысль, самую важную мысль, мысль о том, что самарянин оказал помощь, вот он эту мысль усилил подробностями. И это очень важно. Потому что вот следующая тема у нас, когда будет больше, например, там про сравнение, когда мы больше говорим, там это будет более понятно. Поэтому конкретность нужно в нашем рассказе больше конкретности каких-то допускать. И еще, когда мы говорим рассказом, очень часто употребляются слова «он», «она», «его», «ее». И иногда они употребляются совершенно правильно, но даже употребляясь правильно, они вызывают в человеке определенную путаницу. Вот, например, такой рассказ. Я расскажу вам про 2 братьев. Это я записал, ну, почти дословно. Начало такое. Я расскажу вам про 2 братьев. Иакова и Исава. Они были братьями. Исав был старший брат. Его подзвал однажды отец и сказал ему: «Пойди, приготовь для меня пищу, и я благословлю тебя». Он пошел, и его долго не было. Но вроде все правильно и вроде все понятно. Никакой путаницы не происходит. Но это в наших с вами головах, которые знают, о ком идет речь, и более-менее эту историю знают. Но куда более понятно становится такой рассказ. Я расскажу вам про 2 братьев, Иакова и Исава. Исав был старший. Его однажды позвал отец и сказал Исаву. То есть, второе его предложение, заменить именем. Хотя понятно, что про Исава речь идет, но все равно сказать: и сказал Исаву: приготовь мне кушанье. Исав послушал отца и пошел. Не он послушал и пошел, а Исав послушал и пошел. Но его долго не было. Вот есть такое правило в литературе, что в одном как бы предложении не надо 2 раза повторять его. Лучше заменить именем. Даже если это имя в предыдущем предложении повторялось. Ничего страшного в этом нет. Намного легче воспринимается информация, особенно детей маленького, когда мы несколько раз говорим, о ком идет речь. Поэтому вот даже в этом случае конкретность, она помогает нам. Не его, ее, ему, а конкретные имена. Шел, например, там фарисей. И вот этот фарисей, не он, а вот этот фарисей сказал. Потом можно его употребить, а потом опять сказать фарисей. Это будет легче восприниматься и лучше слушаться. Еще следующее. Говорите образно. Говорите образно. Тут такая фраза, немножко смешная, но я выписал. Люди видят ушами. Друзья, когда человек что-то слышит, он всегда себе, почти всегда представляет. Друзья, у меня есть беседа о 10 казнях египетских. И я сколько раз замечал, когда я говорю о жабах, я несколько раз ее проводил. И когда я говорю о жабах, о том, как жабы, они из реки вышли, как они зашли в дома, как они зашли на койку, как они в квашню попали, как человек хотел там лечь на подушку, лег на жабу. Ну, в общем, все там подробно описывать. Я несколько раз замечал, когда сестры сидят и вот так вот это. И я иногда даже говорю: прошу прощения у чувственных сестер. Вот, друзья, потому что человек, у него ассоциации возникают. Вот ему скажи какое-то слово, и вызывает ассоциация определенная. Вот. Когда человек какой-то звук слышит, он может даже уловить, что-то, запах может даже уловить какой-то, которого не существует. Просто ассоциация возникает. Вот человек видит ушами. Друзья, в рассказе это очень важно. Намного ярче, если вот вы скажете, например, у мальчика была собака. Или сказать, у мальчика была собака, длинная, черная такса с коротким хвостиком. Он уже, он уже собаку нарисовал, он уже ее полюбил, понимаете? Ему уже хочется с ней играться, он уже понял эту собаку, понимаете? Вот. Гораздо потом про эту собаку легче рассказывать, чем просто у мальчика была собака. И все. Друзья, вот наша речь должна быть образной. Мы должны употреблять определенный образ. Вот Христос тоже их употреблял. Например, говорит, был богатый человек, да? Он одевался в багряницу, вернее, в весон, да. Друзья, то есть определенно рисуется образ. Или смотрите еще раз. Когда умер богач, как написано? Умер богач и похоронили его. А Лазарь умер как? И вознесен был на лоно Авраамова. Друзья, даже не надо объяснять, хороший был Лазарь или плохой Лазарь. И так понятно. Само слово «и вознесен был на лоно Авраамова» уже говорит нам о многом. Нам уже представляется эта прекрасная картина. Мы уже рисуем эти какие-то, может быть, кущи там прекрасные зеленые. И вот ангелы несут, да, этого Лазаря. Умер и богач, и похоронили его. Все понятно, понимаете, куда он пошел. Не надо писать, что в ад пошел, хотя нам потом сказать. Но все понятно. Друзья, то есть сами фразы, они создают внутри человека определенные образы, которые человеком воспринимаются. И мы должны этим пользоваться, чтобы наш рассказ воспринимался намного лучше. Друзья, если у вас по какому-то поводу есть вопросы, вы или руки поднимаете, или пишите записки. Применяйте аналогии. Аналогии принимайте. Друзья, ну какие аналогии? То есть, что такое аналогия? Это некоторое отождествление меня с кем-то. Ну, например, Давид говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Друзья, то есть, смотрите, рассказ можно рассказать так. Вот Господь как пастырь наш, а мы как его овечки. Вот как овечек водит на злачных пажитях. Ну, вы это прекрасно знаете, вот этот пример, да? То есть рассказ с аналогией воспринимается иногда лучше. Я однажды рассказывал такой рассказ детям про апостола Павла. Я говорю, кто хочет быть другом апостолу Павлу? Ну и дети говорят, один говорит, я хочу быть другом апостолу Павлу. Я говорю, хорошо, представь себе, что ты друг апостола Павла. Ты ночью спишь, и тебе апостол Павел будет и говорит, вставай, пошли, нам надо идти туда, в Иконию, потому что нас там ждут верующие. А ты говоришь, а позавтракать? Да потом позавтракать. Да разве ты забыл, что сегодня мы в посте? Нас сестра попросила поститься о той нужде. А, ну да. И вот вы идете в Иконию, а там вас побили камнями. И вот все это рассказываю. Он потом говорит, я не хочу. Вот, я там немножко переусердствовал. Друзья, но сам факт, когда мы проводим аналогию, это тоже один из хороших методов донести до слушателей то, что им понятно. Христос говорит, вот вышел сеятель сеять. Это аналогия. Да? То есть, вот он не говорит, вот я проповедую вам, и вот мое слово, оно касается одного так. Нет. Он сказал, вот вышел сеятель сеять. Рассказал пример и провел аналогию. То есть, провел параллель между жизнью и между духовной жизнью, да, и людям стало понятно. Вот женщина взяла закваску, положила. Друзья, когда мы рассказываем кому-то рассказ, детям или кому-то, это очень удобный способ понятно изложить, что мы хотим сказать. Друзья, дальше идем. Применяйте сравнение. Люди очень плохо представляют себе что-либо без сравнения. Вот знаете как, вот допустим я скажу, вот тут такой пример. Расстояние до Солнца 49 миллионов километров. Друзья, это вообще никого не впечатлит абсолютно. Ну 49 миллионов, 49, хорошо, не 50 там. Вот. Друзья, а если сказать так, если ты сядешь на машину и будешь ехать со всей своей скоростью на машине, и спать не будешь, и ехать будешь с утра до вечера, то ты будешь ехать 93 года. Друзья, вот даже вот вам эта информация, какая более понятная информация, первая была или вторая? Конечно, вторая. Друзья, человеку трудно что-либо представить себе без сравнения. Без сравнения. Друзья, вот, например, такой пример. Это было в прошлом столетии. Наши дети вообще не понимают, что такое прошлое столетие. прошлом столетии было, когда это было? Это было 1000 лет назад, или это было вчера, они даже не знают, что прошлом столетии. Сказать, это было, когда твоя бабушка была еще маленькой девочкой. Это уже понятно. Да? Понятно. Или, например, допустим, жил бедный мальчик. Что такое бедный мальчик? Какой бедный мальчик? Можно сказать, жил бедный мальчик, которому, вот он утром проснулся, пришел на кухню, говорит, мама, я хочу кушать. А мама говорит, а у нас еды нету никакой. И он не кушал ничего. Это уже понятно, жил бедный мальчик. Или, например, мы говорим, что там, допустим, человек пожертвовал там большую, 10 тысяч рублей пожертвовал на помощь кому-то. Тоже, ну, сколько 10 тысяч рублей? Неизвестно, может быть, у него 10 тысяч рублей, это его дневной заработок. Никто же не знает, да? Никто не знает. Даже взрослому человеку намного сказать, этот человек работал весь месяц, с утра до вечера и без выходных. И он заработал сумму 10 тысяч рублей. И ее всю отдал, чтобы помочь другому человеку. Вот это впечатляет. А если просто отдал 10 тысяч рублей, это не впечатляет. То есть человек, он так вот и взрослый, и маленький, и подросток, и из молодежи, они все, мы так устроены, мы там трудно воспринимать что-либо без сравнения. Вот. Даже Христос, когда говорит о вере, он говорит, вера, как горчичное семечко, оно меньше всех зерен, ну, всех семян, которые есть, да? А когда вырастает, становится большим деревом, таким, что даже, каким большим деревом? Что даже птицы гнезда там, да, делают. Вот такое большое дерево. Посмотрите, Христос тоже употреблял сравнение, чтобы было больше понятно. Вот. Друзья, еще следующий пункт. Не забывайте об уровне познания мира у слушающих. Ну, немножко, может быть, запутанная фраза. Друзья, мы не должны забывать, кто перед нами находится. То есть мы можем употреблять выражения, слова или понятия, которые людям окружающим, вот, которые нас слушают, неизвестны, непонятны. Например, вот здесь такой пример приведен, что когда переводили Библию на язык туземцев экваториальной Африки, то там было написано, если грехи ваши как багряные, как снег убелю. Как вы думаете, туземцы экваториальной Африки сильно понимают, что такое снег? Друзья, оказалось, в их языке даже этого слова просто не существует. Как снег убелю. Это значит, их надо сначала свозить в Антарктиду, показать, какой снег, или фотографию показать, и вот так вот ваши грехи. Для них это совершенно не, вообще непонятно, что такое. Друзья, в Библии, когда переводили на этот язык, написали так, что убелю как там написано? Да, как мякоть кокосового ореха. Вот это им понятно. Убелю как мякоть. Вот открываешь мякоть, а там белые. Во, понятно. Друзья, или вот еще один пример. Когда Библию переводили на китайский язык, или на вьетнамский язык, вот, то там есть такое место, что я насадил, а Аполлос поливал, а возрастил Бог. Помните, написано? Друзья, вьетнамцы выращивают рис, а рис растет по колено в воде. Друзья, человек, который поливает рис, это, мягко сказать, не очень здравый человек. Он и так по колено в воде, чего его поливать, понимаете, да? Я возрастил, а Аполлос поливал. Друзья, можно понять так, я-то возрастил, а Аполлос не пойми чем занимался, поливал рис, понимаете, да? Вот, и поэтому там перевели так, я возрастил, а Аполлос подвязывал палочки к корешкам. А возвращал, ну, я насадил, а Аполлос подвязывал палочки к корешкам, а возрастил Бог. Друзья, видите, люди, ну, я считаю, конечно, текст изменен, но смысл-то передан правильно. Друзья, мы должны понимать, что перед нами сидят маленькие дети, или подростки, или молодежь, которые могут просто не знать чего-то. И мы им говорим языком просто непонятным. Они послушали и не поняли. Вот. Я это могу что-то напутать, но вот у нас в церкви один брат говорит, дети, я вам задам вопрос. Вот в Гадаринской окрестности Бесноват, он был адекватным человеком или неадекватным? Вот. А дети смотрят на него. Не, а почему вы мне не отвечаете? А я потом ему покажу, потому что они не знают, что это за слово такое. Они в панике, понимаете? Вот, я очень хорошо помню этот пример из моей школьной жизни, когда у нас была одна учительница по русскому языку, и она заболела, и ее заменяла другая учительница по русскому языку. И она говорит, так, Самарин, возьми предложение. А у нас та учительница никогда не говорила слово «возьми предложение». То есть в смысле, ну, возьми, чтобы его записать. Возьми предложение. Я не понял, что с ним сделать. Как это? У меня паника. Так, Голубев, возьми ты предложение. И у нас, и никто, она разозлилась и начала нас кричать, потому что она думала, что мы ее не слушаемся. А мы ее не могли просто понять, что это означает. Вот, а оказывается, ну а она в своем классе это слово часто употребляла, и ее дети это понимают. Возьми, то есть в смысле, иди на доску и запиши, и вы, как там, проведи анализ какой-то, еще что-то. То есть мы должны понимать, когда мы говорим, мы должны говорить понятно, на понятном языке, избегая сложных фраз, формировок и так далее. Да.
А при переводе на русский язык ничего так изменили?
Изменили, знаешь, вот я скажу, что изменили. Ну, некоторые, вообще таких изменений очень мало. Ну, например, изменение такое. Мы же, как сквозь тусклое стекло гадательно смотрим. Помните, написано, да? Как сквозь тусклое стекло гадательно. В русском переводе так написано. В оригинале написано так. Мы как зеркало гадательно смотрим. Как зеркало. А почему зеркало заменили на тусклое стекло? Потому что раньше зеркала были такие, на него смотришь, что... ты я там или не я, непонятно. То есть зеркало раньше не было таким, как сейчас зеркало. Оно было определенной степени, оно отражало тебя, но не идеально. И поэтому кое-что терялось. И он пишет, Павел, мы как в зеркале гадательно, то есть что-то угадываем. Но в русском языке, если перевести, мы как в зеркале гадательно. У нас-то зеркало идеально отражается, да? Мы не поймем смысл. Поэтому перевели как сквозь тусклое стекло гадатель. Вот так перевели. Вот. Но это, таких, ну, таких фраз очень мало, и они не принципиальные. Вот. Но я что-то еще могу вспомнить, если постараюсь. Друзья, последнее, что я хотел сказать, друзья. Вот такой заголовок. Развивайте свою речь. Развивайте. Екклесиаст 12.10 написано. Старался Екклесиаст приискивать изящное изречение. Друзья, то есть мы должны в этом трудиться. Наша с вами задача, наша с вами как бы обязанность, служение наше. Очень много, наше служение заключается в молитве, в душепопечительстве, но большая часть нашего служения заключается в рассказе. Мы что-то кому-то говорим. Друзья, следовательно, вот как в молитве, в душепопечении мы должны ревновать, так и в рассказывании мы должны тоже ревновать. Для этого мы должны... Вот Екклесиаст говорит, я старался приискивать изящные изречения. И мы должны стараться. Мы должны не просто говорить то, что нам в голову сейчас пришло, но мы должны пытаться дома, может быть, подбирать или где-то услышать какой-то хороший метод, его использовать. Мы должны в этом трудиться. Нам нужно стараться, друзья, обогащать свой словарный запас. То есть синонимы к словам подбирать. Пусть это не, мы не будем употреблять это в рассказе детям, потому что дети это могут не знать. Но наш словарный запас обогащается, и нам становится легче. Синонимы. Стараться избегать слов-паразитов. То есть, когда человек очень много говорит лишнего, ненужного. Расширять свой словарный запас не в плане синонимов, а вообще в плане других новых слов каких-то. Чтобы наши описания были непростыми. Друзья, вот, например... Пушкин написал, да? Луна как бледное пятно, да? И все это повторяют. Вот уже 400 лет прошло, и все повторяют. Луна как бледное пятно. Ну, никто другого ничего не может придумать. Друзья, мы должны некоторым свежим взглядом смотреть на окружающие нас вещи. Когда мы кому-то объясняем, вот дети в этом очень успешны. Вот моя дочка, у нас собрание в Ейске проходит оживленно очень. Бабушки участвуют, постоянно много участия различных, кто поет, то псалом рассказывает. Однажды мы с моей дочкой маленькой, 5 лет, приехали в одну церковь, очень такую, ну, консервативную церковь, строгую, немецкую. И собрание проходит очень тихо, участий мало. Ну, так вот, такой вот, как бы, такая тишина такая. Ну, я не с отрицательной точки зрения рассказываю, это хорошо, просто непривычно. И когда мы выходим из собрания, моя дочка говорит, Денис, а... Ой, папа, она говорит, Денис, говорит... Говорит, папа, а у них собрание всегда такое плоское. Друзья, я вот думаю, я бы в жизни никогда такого слова не придумал, да, плоское. То есть у нас объемное, а у них плоское. А она вот такое слово. Друзья, когда мы кому-то что-то рассказываем, мы должны вот обогащать свой словарный запас, чтобы наша речь была более объемная, более такая... точное, что ли, более описывающее хорошо ситуацию, чтобы это было детям, с детьми, чтобы это воспринималось хорошо. Друзья, очень хороший способ. Запишите свой рассказ на диктофон и послушайте сами себя. Брат Андрей приводил пример, когда сестру записали, и она услышала, как она поет. Да? Друзья, то же самое. Я советую это и проповедникам, советую это тем, кто рассказывает детям что-то. Запишите себя и послушайте себя. Потом, когда через несколько дней вам перестанет быть стыдно, вы будете исправляться, понимаете? Друзья, то есть, это очень сильно помогает человеку работать над своей речью. Очень сильно. Когда мы слушаем сами себя, записали, послушали. Ну и хороший пример, хорошая как бы возможность, постарайтесь написать рассказ. Возьмите листок бумаги и напишите рассказ. Например, вот вы ехали куда-то и какое-то событие произошло. Попытайтесь его написать. Вам будет очень трудно. Вам будет казаться, что это просто невозможно. Но в этом вы будете расти. Потому что я еще, закончу с того, с чего начал, что рассказы являются основным источником питания для детей. Даже рассказ в первую очередь библейский рассказ. То есть рассказ, описывающий события из Библии. Вторую очередь, это примеры из личной жизни. Какие-то, может быть, случаи или так далее. Здесь есть два вопроса, я коротко на них отвечу. Руководители говорят, не надо рассказывать рассказы. У нас подростки, тема из Библии, а потом рассказ. Каждый раз рассказ, можно или нет. Ну, я не знаю, я считаю, что рассказы, они обогащают. Они, конечно, не должны выйти на первое место, не должны выйти. Даже бывает, вот проповедник такой, он проповедует, как бы вся проповедь из рассказов состоит. Это неправильно. Правильно, когда есть мысль, а рассказ как бы дополняет. Но если мы совсем уберем рассказы из наших проповедей, из наших детских собраний, из молодежных собраний, уберем рассказы полностью, то это будет... обеднеет наше собрание очень сильно. Что делать, когда начинаешь рассказывать рассказ, они говорят, что... вот тоже, кстати, ошибка, видите? Что делать, когда начинаешь рассказывать рассказ, а они говорят, что знают его? Кто они-то? Я догадываюсь, что дети, но даже вот, надо быть конкретными, да, мы же говорили. Дети, друзья, это одна из проблем. Во-первых, надо все-таки рассказывать рассказ, который дети не знают. Стараться рассказывать рассказ. Потому что вам тоже будет неинтересно, если вы одну и ту же проповедь будете по 5, по 6 раз слышать, да? Это будет неинтересно. Так же и с рассказом. Если вам вы всегда воспринимаете по отношению к себе. Вам будет интересно, если вам несколько раз будут один и тот же рассказ рассказывать. Нет. А почему это детям будет интересно? Тоже неинтересно. Поэтому старайтесь рассказывать рассказ, которые они не знают. Если ситуация такая, что 2-3 ребенка знают рассказ, а большая группа не знает рассказ, рассказывайте смело, они послушают, и им будет интересно опять. Если все-таки вы хотите конкретно рассказать этот рассказ, а дети его уже знают. Но это допустимо только в том случае, если вы хотите акцентировать внимание на ту часть рассказа, о которой в прошлый раз вы рассказывали незначительно. Например, рассказ сложный какой-то, там несколько действующих лиц. В прошлый раз вы на этом человеке акцентировали внимание, а сейчас на этом человеке. Это нормально. Но если рассказ абсолютно одинаковый, и дети его уже хорошо-хорошо знают, то, конечно, рассказывать это будет неуместно. Все, у меня вопросов нет. Есть у вас еще какие-то вопросы? Не, можно, конечно, да. Я считаю, что очень хорошо. Просто это все зависит от аудитории. Если, например, допустим, я рассказываю рассказ на молодежном общении, там, или вот даже вот на детском общении, который рассказал, там 80 детей, я картинку покажу, они просто не увидят. А если 5 или 6 человек вокруг меня собралось, я им рассказываю, я им покажу картинку, да, нормально это. Просто картина, которую мы показываем, не должна затмить сам рассказ. Вот это тоже важный момент. Все, да, друзья, вопросов больше нет? Помолимся? Помолимся.